новый месяц. Это месяц Мар-Хешван, который как раз в этот момент начинается. Я бы была очень рада, если мы могли бы встретиться. Я обычно на Рош-Кодеш приношу что-нибудь, это же женский праздник. И то, что я обычно люблю приносить на этот праздник, это капельки, какие-нибудь, которые я нахожу, там, шоколадные или чего-то, потому что этот месяц у нас называется Мар-Хешва. Есть несколько мнений, почему он так называется. Это было как-то самое популярное название. На иврите Мар – самое простое объяснение, почему так называется этот месяц, потому что Мар на иврите значит капля. Так у нас написано в книге Ишаяу, 40 глава, «Хенгуин кемар медли». Народы, они как капля из ведра. У хэшахак мы узнаем не хэшаву. И как там пыль, которая находится на весах. Так поэтому этот месяц называется Мар Хэшван, потому что в нем начинается дождь. Как вы знаете, это начало осени, и в Израиль в это время начинаются обычно первые в правильной форме, когда в Израиле в это время начинаются первые дожди. Есть еще, конечно, на иврите «мар» значит также «горький», и «мар» также называется «господин». У нас есть несколько слов, у которых имеет очень много разных совершенно объяснений. Есть кто комментирует, что называется «мар хэшван», потому что в этом месяце нет праздников, но это в какой-то мере, что он какой-то горький месяц, это уже кому-то не на простом уровне, это уже немножко на другом уровне. У этого месяца есть также еще одно название. Он один из четырех месяцев, в которых в Танахе есть для этого месяца имя. В книге царей есть три месяца, которые имеют имена, и этот месяц в книге царей называется месяц Буль. И то, что описывается, что произошло в этот месяц, когда Шломо строил первый храм, он завершил построение первого храма как раз в наш месяц. И он тогда хотел взять и начать днем службу, и Всевышний ему сказал, нет, служба будет не в этот месяц, а подождет, храм подождал 11 месяцев, хотя он уже был готов, пока в нем началась служба. Служба началась как раз в Тишрей, немножко перед Йом-Кипуром. И одно из объяснений, почему Всевышний так сказал, потому что есть такое мнение, что третий храм будет построен как раз в нашем месяце. И поэтому наш месяц, он вообще без никаких праздников, для того, чтобы был, потому что в будущем в нашем месяце будет вот этот особый праздник, в котором будет завершение построения и службы во время третьего храма, для того, чтобы не было никакого другого праздника, который был как-то соревновался или как-то в какой-то мере были какие-то трении, извините, что я называю это трении, еще с каким-то праздником. Поэтому этот месяц, он совершенно свободный, остался в еврейском календаре для Бейзрат Ашем этого великолепной вещи. А почему этот месяц называется Буль? Есть у нас несколько объяснений, которые даются в книге царей. Одно объяснение, что Буль – это от того, что в это время природа, она вся Невуля. Невуля значит, она вся в какой-то мере уже такая старая, вы знаете, как листики, которые завяли, она вся завяла. У нас же дожди начинаются в месяц Хешван, и земля уже вообще без, она уже истощена, она без дождя, и у нас вся природа ждет дождя. Я только извините, что я не сказала вначале, что была рефуа шлема для Григорий бен Алла. Он, в этом мире, у него коронавирус, вешашеми шлахло рефуа шлема. У нас, поэтому этот месяц называется Буль, потому что в этом месяце вся природа, она истощенная. А сейчас, когда начнутся дожди, как вы знаете, все начнет заново расти и развиваться. А сейчас в Израиле все в какой-то мере в самом таком нерастущей форме. И тоже это похожая вещь, что сейчас также всегда в Израиле сход, он может идти просто в природу, и там есть какие-то растения, которые он может есть. А сейчас, так как уже не было дождя достаточно все лето, поэтому сейчас скоту надо дать, животным надо уже дать какую-то смесь. А на иврите вот эта блила, ведь она похожа на слово буль. Ну, это два объяснения очень похожи. А другое объяснение рассматривает, что буль – это от слова мабуль, это от слова потоп. И, как вы знаете, потоп начался как раз в наш месяц по раби Элиэзеру. Есть спор между устным преданием, когда начался потоп. В Торе говорится, что это было 17 дня второго месяца. Вопрос, что значит второй месяц? И по мнению раби Элиэзера, второй месяц – это имеется в виду Мар Хешван. Так в этом году, в этот месяц начался потоп. И длился потоп 40 дней и 40 ночей. И с момента потопа в течение всей истории долгое время был все, в эти 40 дней все время была очень непростая погода. И как будто потоп оставил на мир в какой-то мере, если можно сказать, шрам. Что вот эти 40 дней, когда был потоп, он в какой-то мере продолжался все время нехорошая погода в эти 40 дней. Пока Шломо не взял и не построил храм, и мир вылечился. И эти 40 дней прекратили быть такими неприятными. Вы знаете, что на иврите 40, их гематрия, это буква мем. И поэтому от слова мабуль взяли и отняли мем 40. И во время построения храма этот месяц начал называться буль вместо мабуль. Потому что излечилось вот это 40 дней непрерывного, нехорошего, нехорошей погоды. Значит, это также название этого месяца. Он в календаре считается 8 месяц. Если мы рассматриваем это с месяца Нисан, и он считается второй, если мы его рассматриваем с месяца Тишрей. Зависит, у нас есть какое-то два начала года. Начало месяцев – это Нисан, или начало года – это Тишрей. У нас также у этого месяца есть у нас несколько особостей. Мы, по-моему, говорили об этом, что у каждого месяца у нас есть буква, у каждого месяца есть орган, и у каждого месяца есть также знак зодиака, как мы знаем. И знак зодиака этого месяца – это скорпион. Скорпион в иудаизме – это акрав. Это считается, мне кажется, водяной знак. Это понятие вода. Мне, по-моему, говорили об этом, что это одна из четырех стихий. И вода в иудаизме символизирует страсть. В этот месяц начинаются дожди, поэтому также связано с тем, что это вода. И страсти – это сложная вещь, и это очень хорошая вещь. Люди без страстей – это просто люди в депрессии. Поэтому страсть – это великолепная вещь, она нас куда-то ведет. Мы можем на базе этого что-то быть, в какой-то мере живые, что-то делать. Но, с другой стороны, это может нас брать и вести совершенно в неправильные места. И в какой-то мере мы можем делать то, что не надо. И это символика также этого скорпиона, который акрав, как на иврите, это очень странное слово, потому что, как вы знаете, на иврите любое слово должно быть из трех букв алфавита, а у нас это слово из четырех разных букв. И акрав можно его рассмотреть как акар-бет, значит, вырвал два. За счет этих страстей мы потеряли два храма. Поэтому, видите, мы все время говорим о построении храма, и Безрат Ашем в этот же месяц будет Безрат Ашем построен третий храм, который тоже будет построен за счет того, что мы правильно будем пользоваться страстями. У нас есть предание, что Бог Илья должен прийти именно в поколение, которое будет очень связано с страстями и будет правильно относиться и правильно пользоваться страстями. Именно, видите, за счет страстей два храма были разрушены, и за счет правильного направления использования страстей третий храм Безрат Ашем будет построен. Страсти – это вещь, которую нам дал Всевышний, и это наш выбор, как и что мы с ними делаем, и как мы ими пользуемся. Что-то у нас символика, как мы говорили, воды. У нас также рассматривается буква этого месяца. Его буква – это буква Нун. Просто если мы просмотрим по порядку алфавита, как мы начинаем с Нисана, и просто берем буквы алфавита, их просто размещаем по порядку месяцев, когда 10 букв, у нас 22 буквы в алфавите, у нас 12 параллельно месяцев, а 10 имеют что-то другое. Я сейчас не говорю, какие 10 букв мы вычеркиваем из алфавита, которые относятся совершенно к чему-то другому. Мы это рассматривали уже, мне кажется, несколько раз. Может быть, я только скажу это быстро. Мы вычеркиваем буквы алиф, мем, шин и бегет, бет, гимель, далет, каф, пей, тав и виш. А все остальные буквы просто размещаем в порядку алфавита, когда мы начинаем с месяца Нисан, и тогда месяц Хешван, он на него выпадает буква Нун. Нун в иудаизме, как любая буква, она имеет много сторон. Я тут рассмотрю только негативную сторону. Я извиняюсь, что я так нехорошо себя веду, как относительно к этой букве. Вы знаете, что в Ашрей, это в 145-м псалме, у нас есть весь алфавит. Мы его, это псалом, который принято говорить мужчинам особенно три раза в день. И в нем одна буква отсутствует. Это буква Нун. И говорится, почему Нун отсутствует в Ашрей, потому что Давид видел пророчество, что будет пророчество пророка Амоса, которое скажет «Нафля бати, Нафлябат из Петурат Исраэль. Упала дева Израиля. Лотос и кум. И она больше не встанет. Это для нас ужасный пасук. Мы такой пасук вообще не хотим. У нас такого нет. Всегда говорится, насколько у нас будет все хорошо. Насколько в конце все будет, да, избавление. Хотя будут неприятности. Это считается один из самых сложных цитат во всем Танахе. Есть даже варианты, как это комментировать, конечно. И потому что Давид видел в прочести, что будет такой пасук на Нур, он не хотел его вести в 145-й псалом, хотя в других местах Давид, да, вел эту букву. И, конечно, следующий пасук после Нуна, который отсутствует, это «Сумех Хашем лехолан флим». Берет Всевышний и дает опору всем, кто упал. Вот Давид уже заранее готовит или говорит о том, что даже если мы упадем, Всевышний нам даст опору, и мы встанем. На иврите «нафаль» падать – это на букву «нун». И поэтому она в какой-то мере у нас символизирует падение. Она, конечно, имеет и другие символики. Я тут только отношусь к одной символике, и я извиняюсь перед буквой, что я только ее рассматриваю, как я вам сказала, в негативной стороне, а не в позитивной. И это понятие падения, оно в какой-то мере символизирует наш месяц. Мы посмотрим это также и в позитивной стороне, конечно, относительно нашего месяца. Ощущение, которое есть в нашем месяце, это запах и орган. Зима относится, если мы говорим о месяцах, так у нас орган, который символизирует, или часть тела, которая символизирует зиму, это вся полость желудка. Вы знаете, зимой мы более едим. А лето – это руки, ноги и почки. Летом, как вы знаете, мы больше пьем. И тот орган, который символизирует наш месяц Хешван, это именно кишки, кишечник. И вопрос, что это такое, что это символизирует, о чем это вообще говорит, эти странные вещи, которых мы сейчас рассмотрели. У нас был месяц перед нами, был месяц Тишрей. Это месяц великого взлета, духовного взлета. Мы дошли до очень... Я просто посмотрю, что у меня тут. Мы дошли до очень великих уровней в этом месяце. У нас был Рош ха-Шана, у нас был Йом-Кипур, у нас был также Суккот, у нас был Шмини Ацерет и Симхат Тура. Посмотрите, сколько праздников мы охватили в один месяц. Мы взлетели, мы набрали так много духовности. Сейчас мы должны это все переварить и начать нашу нормальную, как можно сказать, жизнь в этом году. И когда мы входим в этот месяц, у нас такое ощущение, что мы входим в будни. У нас сейчас нет никаких праздников, до Хануки нет праздников. Есть ощущение какое-то падение, а повторение, рутина, которой у нас не было в этот месяц Тишрей, там не было времени для никакой рутины. Каждый раз был какой-то другой праздник. И это для человека так тяжело. Есть такое понятие «после праздников». До праздников у нас есть такое, мы ждем, мы в какой-то мере переживаем, мы готовимся. А после праздников это период, наоборот, какого-то падения. И это вот символизирует наш месяц. И поверхностно это кажется так, ну, как будто бы не очень приятно, такое это падение. А у нас есть другая сторона этого падения, это, и это то, что символизирует запах. Если я говорю о чем-то, вы знаете, в этом это дело не очень хорошо пахнет. И я не имею в виду, что это вещи есть запах. Это имеется в виду, что на поверхности я не могу объяснить, почему эта вещь неправильна. Все кажется правильно, но есть что-то, что оно кого-то выдает. Это вещь не оголенная, это вещь скрытая. И я ее не могу видеть, я ее не могу слышать, я могу ее только нюхать. Я пришла к вам в дом, и все у вас закрыто в шкафах. И я говорю, вот чем-то пахнет. Значит, запах нам может выдать то, что ни глаза, ни уши не могут почувствовать. Не могут, у них нет чувства того, чтобы это взять и воспринять. А запах это воспринимает. Запах нам раскрывает то, что скрыто от глаза и от уха. Поэтому он нам выдает также вещи, которые намного более глубокие и скрыты. И поэтому, если мы рассматриваем на поверхности, этот месяц кажется падением. А если мы пользуемся запахом, и мы пробуем вникнуть в более глубокий уровень, мы можем понять, что это очень хорошая, очень важная вещь. Мы не можем все время только воспринимать. Нам нужно воспринимать, но нам надо также эти вещи переваривать. Я извиняюсь, кто-то ко мне стучит. извините. Нам надо также время переварки. Если мы только будем воспринимать и не переваривать, у нас ничего не останется. Человек, мы же для чего воспринимаем всю эту духовность? Для того, чтобы это стало часть меня. Для того, чтобы это была потом моя жизнь. А если я только воспринимаю и не перевариваю, это не становится частью меня. Это становится очень на поверхности. Поэтому этот месяц, это месяц, который очень важен. Все, что мы восприняли, месяц Тишрей, взять и переварить. Поэтому в этом месяце одно из объяснений, почему также нет праздников, что мы смогли вот это все, что мы получили в месяц Тишрей, взять и переварить, усвоить и так в какой-то мере правильно продолжить весь год. Как говорит устное предание, если вы сон рассматривается как падение, но если люди будут только бодрствовать и не будут спать, они как то же самое, они не смогут переварить психологически все, что происходит с ними в течение дня. Вы знаете, что самых ужасных террористов Израиль, они рассказывают, раскалываются и говорят все секреты. Если, извините, никому, пожалуйста, это не рассказывайте, если им не дают какое-то количество дней спать. По еврейскому закону, если человек дал обет, что не будет спать 3 дня, это считается не обет, потому что он не может не спать 3 дня. Это в какой-то мере он просто психологически не сможет потом правильно продолжать свою жизнь. А сон – это время как будто падения. Мы же тратим это время как будто бы. Мы не можем продолжать в это время расти, развиваться, что-то делать. А с другой стороны, без сна мы не можем, потому что мы не перевариваем психологически, даже не физически, а даже только набирать силы, а даже психологически взять и переварить то, что с нами происходит в течение дня. Поэтому мы должны немножко взять, отступить назад, не воспринимать, а именно месяц Хешван – это время, когда мы берем все и перевариваем. И это тоже связано с кишечником, тем, что занимается, как вы знаете, кишечник. Это он переваривает. Если я только буду есть и не буду переваривать еду, вы понимаете, что это просто трата. Мы должны также переваривать, вынимать из организма шлаки для того, чтобы правильно развиваться. И это суть нашего месяца, что человек переварил, что он может в этот момент взять и превратить часть себя, чтобы он это взял, то, что для него сейчас слишком, чтобы это вышло, как будто бы он сейчас это взял и отделил от себя, может быть, в следующий год или, может быть, позже, и начал следующий, вот этот наш Безат Ашем год в правильной и хорошей форме. И также особенно у нас сейчас это время, когда кажется нам, как будто время падения. Это сложное время, мы не можем выходить, мы не можем многие вещи делать, и нам кажется, что это как будто бы трата. Мы же могли так много сделать, и физически, и, может быть, даже и духовно. И мы должны понять, что есть время в жизни, когда мы должны отступить назад. Мы должны более переваривать, чем воспринимать. И это время, которое нам сейчас дал Всевышний и в плане времени года. Это сейчас время, когда мы перевариваем то, что мы говорим. Это месяц Хешван. И также в природе то, что мы видим. Это сейчас ничего не растет, а сейчас только все набирает силы. И это также в плане вот этого состояния во всем мире, когда мы не совсем можем разговаривать, мы можем разговаривать по телефону со всеми, но там встречаться, делать что-то один другому, как мы это делаем в течение всего года. Мы намного более сами, каждый с собой. Мы очень связаны внутри семьи. И мы должны научиться как-то это все в это время переваривать. И какое-то время, которое мы немножко более находимся сами собой, если, конечно, у нас семья и дети, это все немножко так же. Это научиться, как более еще быть с семьей вместе. Я это как раз я видела, Нахман Бересов он рассматривал, что в духовном плане, и также Хафец Хаим говорил об этом, что мы одна из проблем, может быть, не вас, но вообще человек должен очень оценивать. И быть очень серьезно относиться к любому своему духовному поступку. Любой хороший поступок, самый маленький, улыбка кому-то, совет. Вы могли подать завтрак в какой-то мере в одной форме. Вы подали, чтобы это было не только полезно, чтобы это было и полезно, и приятно, и, может быть, даже еще вкусно, и эстетично. Это все оценивается неописуемо, как на небесах. И мы не всегда, мне кажется, что если мы будем ценить каждый наш поступок, понимать, насколько он велик, мне кажется, нам будет намного легче даже в этих непростых условиях, в которых мы сейчас оказываемся. По-моему, я вам рассказывала, что Хафец Хаим, он жил почти 100 лет, у него был первый брак, его жена, он женился на женщине, которая была старше его, он ей был очень благодарен, она ему очень помогла в его жизни, у них также были дети, а потом она ушла из этого мира, намного до него, он тогда женился второй раз, и у него родились дети, когда он был уже достаточно известным человеком и также немолодым человеком. И видели его один раз, как он кормил свою девочку, которая была достаточно избалованной, там вообще не хотела есть, и видели, как он там танцует перед ней, чтобы ее там накормить. Ему кто-то подошел и сказал: «Гэбэ, что это такое? Как вы, что вы себя строите перед этим маленьким ребенком?» Он сказал: «Вы знаете, что такое накормить еврейского ребенка?» И поэтому каждый раз, когда мы что-то такое делаем в доме, мы можем к этому отнестись как к рутине, а мы можем понять, насколько это велико каждый наш поступок. Каждый раз, когда мы сдерживаемся, это оценивается неописуемо. И как раз сейчас у нас такое время, когда мы не можем выйти, если нам вдруг что-то мешает, или и нам приходится все время находиться вместе, чтобы мы этого оценивали, и чтобы Всевышний нам помог это все пережить и, наоборот, переварить, и выйти после этого на совсем другой уровень. И чтобы в следующий месяц, месяц Кислев Безрат Ашем, мы были совсем на другом уровне. Значит, то, что мы рассмотрели в этом месяце, начался потом. В этом месяце у нас также был закончен построение второго храма, потому что мы уже говорили об этих двух вещей. У нас также в этом месяце, по преданию, как вы знаете, умерла наша праматерь Рахель, о которой мы еще немножко скажем также что-то. Это было в 11-й день наш месяц. И в этот день, начиная с 7-го Мархешвана, мы начинаем просить дождь. И это вещь, к которой я также отнесусь. Поэтому этот месяц, который у нас символизирует в какой-то мере того, что идет дождь. Я только сейчас проверю, чтобы я не говорила никакие ошибки, Хасвакалиля, какой у нас это день недели. Это будет на следующей неделе, как раз воскресенье. Поэтому я должна об этом с вами рассматривать сегодня, потому что на следующей неделе это уже будет в какой-то мере поздно. Значит, в следующий Муцей-Шаббат мы меняем немножко форму молитвы. Это женщинам не обязательно молиться Тфилат Амида. Это только если кто-то молится Тфилат Амида, тогда, начиная с следующего воскресенья, мы вместо благословения, которое говорит о том, что год был благословлен, и что в году было достаточно осадков, и чтобы благословенный год, мы вместо «Ветен Бараха» – «Дай нам благословение», мы будем говорить «Ветен Таль Уматар Бараха» – «Дай нам дождь и росу и дождь, чтобы это было нам на благословение». Имеется в виду, что не было слишком много, что не было слишком мало, что было именно то, что надо миру и то, что надо нам. Если мы по ошибке, значит, это только в Израиле. В диаспоре начинает это изменение намного позже, это в декабре. А в Израиле мы это меняем сейчас 7-го Мархешвана. Так почему это меняется 7-го Мархешвана именно? Это потому, что когда мы же начали уже восхвалять Всевышнего о том, что он дает дождь, восхваление началось у нас, и мы вместо росы начали восхвалять о том, что он веет ветер и дает дождь, уже в последнем дне Суккот, в Шмини Ацеры. Это и в Израиле, и в диаспоре. И тяжки мы должны были даже в первый день Суккот теоретически изменить, потому что когда мы просто начинаем летний сезон, мы это начинаем в первый день Песаха. А в Суккот мы начинаем восхвалять последний день Суккот. Потому что если вы сидите в Сукке, вы искренне, явно не будете просить Всевышнего о дожде. Вы же не хотите дождь, когда вы сидите в Сукке. А после того, как мы уже вышли из Сукки, у нас сейчас евреи же должны возвратиться каждый в свой город, в каждую свою деревню. И у нас есть предание, что от Иерусалима до самого далекого города в Израиле надо было идти 2 недели. И поэтому мы ждем 2 недели, пока последний из паломников, который приезжал в храм, уже возвратился в свой дом, и только так потом мы начинаем просить о дожде. А потому что первым делом те, кто находится сейчас в дороге, они явно, если они будут просить о дожде, они не будут просить искренне. И просто так это делать, это же неправильно. И кроме того, просить дождь, когда Всевышний сказал нам прийти в храм, и мы сейчас идем назад, это в какой-то мере считается неэтично. И как бы, для них это будет же не очень приятно. Поэтому мы ждем, пока последний из тех, кто пришел в Иерусалим, возвращается в свой дом. И только тогда мы начинаем просить о дожде. И это происходит 7-го Эмар Хешван. А потом, это тяжкие, я должна была об этом рассматривать позже, я, может быть, еще вспомню, это позже. Это 11-й день Бар Хешвана. Это по преданию день смерти Рахель. Видите, в этот день тоже, в этот месяц произошла такая тяжелая вещь. Это одна из самых сложных моментов в жизни Якова, когда они входят в Израиль и умирает Рахель в дороге, еще до того, как они доходят до... Яков доходит до своего отца Ицхака. Но, как вы знаете, и это в какой-то мере символика Бар Хешвана, если можно рассмотреть. Это кажется так горько, так ужасно. Но вы знаете, что этот момент, когда умерла Рахель, родился Бениамин. И именно на территории Бениамина будет потом построен храм. Как вы видите, то, что мы уже говорили, что в этот месяц Безрат Ашем должен быть построен третий храм. Поэтому вы видите, как любая неприятность, любая в какой-то мере вещь, которая нам кажется не очень хорошей, в ней таится великая вещь. И во всей любой сложности есть у нас также великое избавление. Махараль рассматривает, что первый этап избавления – это изгнание или неприятность. Потому что я не могу быть избавлена, если у меня нет неприятности. Поэтому для того, чтобы было избавление, вначале должна быть неприятность. Так вы можно видеть неприятность как неприятность, а можно видеть неприятность как первый этап спасения и избавления. И рассматривает Магаль об этом, что когда Безрат Ашем призовет Мессиях, мы будем благодарить Всевышнего за любые все избавления, и мы также будем благодарить Всевышнего за все муки. Потому что мы тогда поймем, насколько эти муки они нам дали, насколько они нас возвысили и насколько они нас построили. Но, конечно, мы не хотим, и мы просим Всевышнего, Лоисуим, Велосхам. Мы говорим, Всевышний, не давай нам муки, не давай нам их награды. Но если уже оказались муки, мы их не просим, но если уже Всевышний нам их послал, так постараться как можно лучше ими пользоваться. И в какой-то мере все равно мы же их получаем, и мы страдаем, чтобы хотя бы от них получить как максимально большой доход и правильно ими пользоваться, и чтобы у нас без ваших было за это. Что мы ощущали потом, в будущем, сколько, насколько мы выиграли от того, что Всевышний нам их послал, и чтобы мы могли в будущем быть благодарны и за избавление, и также за страдания, которые предшествовали этому. Значит, то, что я тут пробовала рассмотреть, это немножко про месяц Бар Хешван и что он символизирует в иудаизме. Так это у нас была первая часть урока. Я думаю, что сегодня мы не будем рассматривать псалмы, потому что у нас, видите, сколько времени я уделила месяцу Бар Хешван. И сейчас мы перейдем Безрат Ашем в Хумаш. Я только снова перед всеми прошу прощения, что я вам ничего не дала, а сегодня у нас Рош Ходеш, и завтра тоже Рош Ходеш. И сейчас как будто и вечер, когда заканчивается первый день, начинается второй. Это такое вот как раз мгновение объединения двух дней Рош Ходеша. И мне бы очень хотелось с вами чем-то поделиться. Это, как я вам говорю, это женский наш месяц, женский наш праздник. И извините, что я только с вами могу разговаривать, а ничего другого не могу вам дать.
Здравствуйте.
Спасибо, Рита. Пожалуйста, конечно.
Маленький вопрос. Вот вы сказали, что мар – это и капля, и господин, и горький.
Да.
Тогда как переводить?
Правильно перевести капля.
А?
Я считаю, что на вот таком самом настоящем, какой-то самый простой комментарий – это капля.
Капля. А вот если имена Мирьям, допустим, мы говорили, или Мирьям, имя да. Марлена, Марлена имя, это как? Тогда как переводить?
Так это можно рассмотреть как капля воды, Мирьям, Мар и Майм, и можно рассмотреть тоже как горечь вода. Угу. Потому что когда евреи вышли из Египта, если вы знаете, первая остановка после того, как они перешли море, это место называется Мара. Мара значит горько, там была горькая вода. Угу. Поэтому у нас вода и горечь, они имеют какое-то объединение. Они имеют какую-то связь.
А тогда Марлена, это как бы перевести?
Марлена, позитивно перевести капля.
Хорошо, спасибо большое.
Вы видите, вы можете всегда выйти из положения.
Ну, каждый раз надо будет выходить из положения. А если господин, вы говорили, Мар тоже?
Это будет, Марат, это значит госпожа. Госпожа. Если особенно после этого есть стаж, Марта скажет, это может быть госпожа на арамейском.
А как нам тогда ориентироваться во всем этом? Как нам?
У нас и то, и другое. То есть мы как... очень многогранные.
Ага, то есть мы как хотим в позитивном направлении?
Да. Только в позитивном, конечно.
Спасибо большое.
Нет, пожалуйста. Да. Ходы что?
Да, ходы что?
Ходы что?
Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. И, может быть, перед тем, как мы переходим к Хумашу, еще одна вещь. У нас в этом месяце, день, когда умерла Рахель, и у нас также в этот месяц всегда выпадает недельная глава Хаей Сара, которая также рассказывает о смерти Сары. И обычно после шестидневной войны были несколько обычаев, которые евреи в Израиле начали в этом мире, такие новые обычаи. Одно новое обычае – это взять и приходить к стене плача в утром Шавуота, потому что как раз шестидневная война закончилась, как вы знаете, в конце месяца Ияр, Шавуот – это в самом начале месяца Сиван, это 6 Сивана. И как раз на Шавуот первый раз разрешили после 19 лет, когда невозможно было дойти вообще до стены плача. И до этого тоже было очень сложно дойти до стены плача, но эти 19 лет это просто было невозможно, с 48 по 67. И первый раз после 19 лет, когда жители Израиля могли дойти до стены плача, было 6 Сивана. И поэтому это стал такой день, когда очень принято жителям Иерусалима именно в этот вечер, и это утро даже. Мы просто идем ночью, и принято молиться во время восхода зари, поэтому я все время это называю ночь вместо утра, но в этот день принято приходить к стене плача. И также у нас есть такой, это новый такой обычай, в Паршат Хаей Сара, когда описывается о смерти Сары, в конце недельной главы описывается также о смерти Авраама, и в начале Хаей Сара описывается о том, как Авраам купил Марата Махпеля от людей Хета, народ Хета, и с этого момента это место, где были захоронены наши праотцы. И поэтому также есть такой, я не знаю, как это назвать обычай, но такой это вещь, которая, как я говорю, совсем новая, брать после шестидневной войны, приходить в этот шаббат, в Хеврон и молиться у Марата Махпеля, у могилы наших праотцев. И это также вещь, которая, как я говорю, происходит в этот месяц. У нас сейчас это же у нас есть Брушит, это сейчас была недельная глава Брушит, потом у нас есть Нуах, потом у нас после Нуах это Паршат Лех Леха, Ваэра, и потом у нас Хаей Сара. Это пятая недельная глава, и очень часто пятая недельная глава выпадает еще в месяц Хешван. Значит, всегда она еще выпадает в месяц Хешван, она в конце месяца Хешван, и поэтому оно в какой-то мере также связано. Принята эта вещь, как я говорю, в последние годы, начиная после шестидневной войны, когда у евреев Израиля есть такая склонность. И я знаю, что сегодня после 10 вечера будет говорить о Патлас про город Хеврон. Может, я скажу только одну такую маленькую вещь. Хеврон называется Хеврон по преданию, потому что там похоронен наш друг Всевышнего. Как вы знаете, Хавер на иврите значит друг. А Авраам называется другом Всевышнего. Он называется Едид. Он называется другом. Он называется Едид. А Вав и Нун это в какой-то мере уменьшение. Поэтому это в какой-то мере место, где проживал долгое время наш праотец Авраам. И также потом также проживали там Ицхак и Яков. Но кто это первое место, которое было куплено Авраамом. Это первая территория, которая в Израиле, которая стала принадлежать еврейскому народу. Поэтому также у нас есть такая вещь. Видите, у нас в этом месяце есть день смерти Рахель. Это, теоретически можно сказать, одна из наших последних из четырех наших матерей. И также описывается в Торе о смерти Сары, первой из наших четырех матерей. Сейчас то, что мы будем рассматривать без ратышем, это мы возвращаемся в Хумаш. И если меня слышит, может быть, Софа, если слышит меня, может быть, госпожа Софа Геллер, если она помнит, где мы остановились, потому что она меня всегда записывает, где мы остановились в последний раз. А то я не уверена, что я точно помню. Я помню, что мы были в книге «Шмот», это я помню точно. И мне кажется, что мы уже были во второй главе, и мы рассматривали о том, как Муше... Алло, я только хочу проверить, Софа Геля тут находится или нет. Амина, вы можете мне помочь?
Да-да-да, ищу ее.
Извините, видите, какая нехорошая, что я не знаю.
Все хорошо, сейчас.
Может, кто-то другой мне может подсказать, кто помнит. Это было так давно, это было еще в месяц июль, перед тем, как вы начали еще заниматься, потому что...
Найти нашла, но вот, к сожалению, прошу ее включить микрофон, пока она не включила. О, все, есть. Софа?
Да, я вижу, что вы говорите с ней по телефону.
Я включила.
А, Хавочка. Спасибо. Да. Вы можете мне сказать, где мы остановились последний раз в Кумаше?
Вот, страница 11, 23-й посуд.
23-й посуд.
Да.
23. Это Перек Бет, также 23. Да, спасибо. Это уже когда у Муше родились два сына. Нахон, это то, что мы рассматривали.
Да-да-да.
И мы говорили также немножко о имени его жены. Значит, у него рождаются два сына. У него рождается Гершон и Элиэзер. И, может быть, я рассмотрела о том, что у него то, что рождается два сына, что Муше и Тро. Значит, я сейчас перехожу к книге Шмот, вторая глава. Мы рассматриваем, и, может быть, я повторю еще раз, так как это было очень давно. Я извиняюсь, что я повторю только два пасука. Я начну с 21-го, для того, чтобы просто продолжить дальше. И 21-й пасук. «Ваёль Муше лашевет это иш». И согласился Муше находиться с человеком, имеется в виду Итро. «Ваэтэна ципора битоли Муше». И он дал ципору свою дочь ему, ли Муше, в жены. Тут не говорится в жены, но это понятно, что в жены.
8.
И что вы говорите? И Ципора на иврите, перевод этого имени, это значит птичка. И у нас птицы, они у нас считаются в иудаизме, символизируют духовный мир, потому что птички, они как будто парят в воздухе, они считаются такие духовные. И большинство птиц считается, что они кошерны. Животных есть только очень мало. У нас есть очень много животных, млекопитающих или там других животных. Из тех млекопитающих у нас есть только 10 сортов животных кошерных. Три сорта домашних и 7 сортов диких. Из насекомых у нас есть только, если вы знаете, но это более для йеменских евреев, они имеют на это предание. У нас нет такого предания. Меня кто-то спрашивает, есть ли обычай зажигать свечи в день смерти Рахель. Да, если кто-то хочет, можно. И принято, конечно, ехать. Извините, что я тут прекращаю, просто меня спросили про день смерти Рахель. Принято ехать также на ее могилу. Я не знаю, что будет сейчас за счет вот всех этих правил и законов. Надо каждый раз проверить, можно ли ехать и как. Но зажигать свечи, конечно, можно. И только я возвращаюсь к Рахель. Извините, к Ципоре. Рахель – это тоже имя кошерного животного, это овечка. А Ципора – это, значит, птичка. И у нас птицы, они почти все птицы кошерные. Это контраст к животным. А из насекомых есть очень мало насекомых кошерных. Это некоторые сорта саранчи, которые у нас, имею в виду и у Сфарадима, и у Ашкеназим, так как мы скидались по всему миру, мы потеряли предание, и мы не знаем, какие саранчи кошерны. В Европе саранча достаточно редкая вещь. А у йеменских евреев, они в какой-то мере были изгнаны во время первого храма, в течение 2000, почти 500 лет не двигались с места, пока не переехали в Израиль, и у них соблюдалось традиция, так как у них также там были нахождения саранчи, какая саранча, она кошерна для использования в еде. Но у нас такого нет. Я только это говорю, и рыбы также. Рыбы в основном все кошерны, те, кто имеет плавники и чешую, и также птицы. Поэтому, когда у нас говорится о птице, они всегда символизируют кошерность. И это понятие того, что жена Муше, она была в какой-то мере очень духовной женщиной и кошерной. В слове «типова» вы можете найти слово «цо», которое мы потом посмотрим его. И мне кажется, мы говорили также, что у нее есть слово «п». П это значит рот. Мы, по-моему, говорили, что фараон держал еврейский народ за горло. Нам не давал в имя фараона есть пэга. Если я беру слово пао, делю его на части, у меня будет два слова. Если я беру наружные две буквы, это будет п, а внутри у меня будет слово ла. Фараон это был злой рот. А все женщины, которые у нас находятся в Египте, которых описывается сейчас в первой и второй главе, они имеют в своем имени слово «ты». Они имеют в своем имени слово «род». Это «пуа», это «щепа» и это также «ципора». Потому что она будет та, которая будет помогать Муше, у которого, как вы знаете, поврежден род, и она ему будет помогать, чтобы он был открыт. Как вы знаете, птички также, они те, которые обычно щебечут, и они поют, и это будет ее помощь Муше, помочь ему с его главным изъяном. ותלת בן, היא רדילה נסינה, ויקרא את שמו גרשום. כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. היא רדיל, הוא ניבו רדיל סוסים, היא נזבל גבו, מייצב במושה, נזבל לבו אימא, גרשום, значит, чужестранец стан. Так он сказал, я был чужестранец в чужой стране. И есть у нас предание, может быть, я рассказывала об этом, что Итро договорился с Муше. Итро был самый величайший философ своего поколения. Он был также человек величайшего уровня гуманизма. Он был тот, по преданию, о котором мы уже говорили, что был один из советников фараона. И когда фараон решил о уничтожении младенцев тем, что он будет кидать в воду и весь их младенцев, Итро в знак протеста убежал и бросил вызов фараону. Он, конечно, очень дорого за это расплатился. Он потерял кого-то все уважение всех. Он также принял гонимого Муше, который был гоним фараоном, и у него был свой подход к размышлению и воспитанию. Он считал, что надо дать детям обширное очень образование, им дать встретиться со всем, и со злом, и с добром, и чтобы они от негативного сами дошли до правильного. Это был путь самого Итро, который знал всех идолов и всех измов, которые были в мире, и выбрал правильный вес. И тогда он договорился с Муше, что один ребенок, первый ребенок будет воспитываться его теорией, а второй ребенок будет воспитываться теорией Муше. А Муше, он же, как вы знаете, воспитывался, его сразу же передали в дом его отца, и его мать его была его кормилицей, он не кормился от груди египтянок, и поэтому Муше, он наоборот, воспитывал, его теория была, что надо воспитывать от позитивного к позитивному, без вмешательства негативных. И вот этот первый сын, поэтому он так и называется Гершон, что он чужестранец, да, в чужой стране, что это понятие, что он также получит воспитание Итро. И это на Гершома, конечно, не повлияло, потому что Итро сказал, Муше, ты же такой великий человек, и я тоже. И понятно, что если наш внук и сын даже будет в какой-то мере рассматривать и будет знать все возможные негативные мнения, которые есть в мире, мы же такие сильные люди, такие влияющие, мы же ему все объясним. И он, конечно, был выдающийся человек, но его потомок, это был Йонатан бен Гершон бен Менше, о нем будет написано в книге Судей. Если вы, у меня сейчас нет с собой книги Судей, я извиняюсь, это я думаю, в 19 главе книги Судей, 39 пасук, я думаю, что это 19 или 20 глава, я извиняюсь, я уже не помню, книги Судей, если можете просмотреть там 39 пасуке, там вы увидите, будет написано Йонатан, сын Гершома, сын Менаше, только нун в слове Менаше будет отпрыгнутый. Извините, я только это попробую написать. У меня тут даже нет такой бумаги, но я попробую. Ты Извините, у нас в Танахе есть несколько букв, которые называются вот йод-клюйот. Буквы, которые, они висящие. У нас такая буква есть в псалмах, у нас такая буква есть также в книге судей. И если мы просмотрим, так там написано я думаю, я не знаю, вы видите, как я написала Менаше, видите, что нун, она не, она как будто взлетела немножко. Она выше, чем надо. Она не равна тем, как это пишется. И если я возьму нун и вытащу, как раз мы говорили, что нун – это буква падения. Это как раз буква нашего месяца. Видите, как не случайно у нас получилось этот, сегодня как раз об этом рассмотреть. У вас, если я вынимаю нун, у меня кажется слово муши. И он был служка, этот Йонатан, решил быть служка в доме какого-то идолопоклонника. Это же такая ужасная вещь, как потомок Муше дошел до такого тяжелого уровня. И тут есть несколько объяснений. Одна вещь, это потому, что он был знаком, его дедушка был знаком со всякими измами, у него уже не было такого отторжения к этим измам. И поэтому, если ему предложили такую работу, он принял это как работа. Хотя он там себя очень достойно вел, но все-таки работать в таком месте для внука Муше – это недопустимо, как вы понимаете. И есть также мнение, чтобы это было также немножко в какой-то мере что-то со стороны Муше, потому что Муше очень боялся, чтобы его потомки никак не оказались обуза для еврейского народа и думали, что потому что они потомки Муше, им положено какие-то там привилегии, особенно экономические. Он поэтому все время говорил дома, что человек должен работать на любой работе, даже чужой для его характера, только не просить у людей экономическую помощь. Как вы знаете, на иврите «Авуда Зара» – это чужая работа. Муше имел в виду чужая работа для его характера, а его внук решил, что это даже «Авуда Зара» – это значит, на иврите также нет идолопоклонства. Но это только немножко о том, к чему, что будет в будущем, от потомства этого мальчика. А потом, только я хочу это закончить немножко лучше, потом царь Давид об этом как-то узнал, когда Давид уже был царем, и он его сделал своим казначеем, и он сделал чува. И тогда его было другое имя, Шаваэль, что он возвратился к Всевышнему народу. И сейчас мы возвращаемся к еврейскому народу. «Ваги баямим харабим хаэм, ваямут мелех митрай, ваянку вне сэм мин авуда, ваизаку батал шаватам эле элуким мин хавуда». И было это в этих многих днях. И умер царь Египта. И еврейский народ вздыхал от работы. И они вопили. И взошла их вопль к Всевышнему от работы. И говорит на это устное предание, что тут произошло. И что значит и было в эти многие дни. Это имеется в виду на простом уровне. Эти многие дни, когда Муше не был в Египте. Евреи там находятся, продолжают мучиться. И тогда умирает царь Египта. Есть мнение, что устное предание говорит, что он не умер. Мы, кажется, мы говорили уже об этом. А что он, у него была проказа, и он тогда брал, и ему сказали, что его лечение – это брать и купаться в крови младенца. И он каждый день убивал, извините, что я говорю такое ужасное слово, 150 младенцев утром и купался в их крови, и то же самое делал вечером. И для еврейского народа вы понимаете, что дети, когда... Люди могут мучиться очень много мук. И они как-то могут, если человек мучается, но у него есть надежда, он согласен мучиться. Конечно, это очень тяжело, он тоже согласен, но у него как-то есть силы психологически это выдержать. А когда у человека нет надежды, это просто невозможно. Психологически тогда нет опоры. Наши дети – это наша надежда. И поэтому, когда забирают у людей детей, Лорафиха, это для людей очень... Это намного сложнее, чем другие какие-то вещи. Поэтому тут еврейский народ доходит до того, что у них как будто нет надежды. И это поэтому так ужасно и тяжело. И рассматриваю, что комментаторы говорят, почему устное предание был сделан вывод из этого посука. Как мы, более точно, у нас есть предание такое, но как это, на чем мы можем это видеть в тексте, так как говорится, и в эти долгие дни, эти многие дни, умер царь Египта. Как вы знаете, человек не умирает долгие дни, он умер в какую-то конечную дату, и поэтому говорится, что это понятие, а у нас есть четыре людей, которых они называются мертвыми. это человек бедный, слепой, бездетный и прокаженный. А так как фараон не мог быть бездетным, почему мы знаем, что не был бездетным? Потому что Моше потом ему все время будет говорить, что твой первенец умрет. Так у него явно есть дети. Он не может быть бедный, он царь Египта. Он не может быть слепой, потому что Моше ему также будет говорить видеть. Поэтому единственный вариант, который может быть, что он не умер, а остался жив, это только что он был прокажен. А так говорится, что он умер в долгие дни, значит, это был какой-то длинный процесс. Поэтому это, а не что-то, что произошло в какой-то один мгновение. И говорится, что евреи вздыхали от тяжелой работы. И то, что мы рассматривали, поэтому это было ужасное, психологически ужасное состояние, физически и психологическое ужасное состояние евреев в этот момент. По мнению, что он, да, умер. Это было, и что же говорится, длинные дни. Многие дни, имеется в виду в тот период, когда Моше отсутствовал. Почему именно тогда евреи начали любить? Если он умер, наоборот, они должны были радоваться. А так есть мнение, что они настолько были загружены ужасно вот этой работой, что у них даже не было времени и ощущения, насколько им тяжело. И когда он умер, и было решение о трауре в честь смерти фараона, и была дана какая-то передышка, евреи вдруг начали ощущать, насколько им ужасно. И поэтому и тогда у них было просто время даже вопить и ощущать, насколько им тяжело. А по мнению, что он не умер, а был прокажен, так это было за счет этого ужасных вещей, которых он и за счет этого терпели евреи в Египте. «Вайшмайлю кимет накатам» и вспомнил Всевышний их наака. Наака – это очень тяжелый звук. Это говорится у нас «миир метимин ак», говорится в Танахе. Наака – это вот этот последний вопль, который вырывается из уст человека, перед тем, как он покидает этот мир. Значит, это ужасная вопль. Это как будто евреи дошли до просто самого ужасного момента своего прохождения в Египте. И поэтому тоже Всевышний услышал это вот их вопли перед, как я говорю, перед уже смертью. «Войсковал укимет брито», и тогда Всевышний вспомнил его союз. Это Авраам и Ицхак и Яков. Его союз с Авраамом, с Ицхаком и с Яковом. И увидел Всевышний еврейский народ, и он понял Всевышний. Что значит «вайда»? Что значит «он понял»? Говорит, тут также было вот это понятие, что им не давали жить вместе мужчинам и женщинам. Вы знаете, что строили бараки отдельно для мужчин, что они там были просто порабощены. Женщины были отдельно с детьми. Значит, у них не было поддержки семьи. Будущее забирают у них детей забирают. Значит, это кроме того, что это физическое ужасное порабощение, это и психологическое ужасное порабощение. И вы знаете, что нацисты сделали то же самое. Нацисты всегда, они же делили мужчин и женщин отдельно. Потому что когда семья вместе, у них есть сила. Сила намного больше, чем два человека вместе. Семья – это намного больше, чем два человека. А когда делят мужчин и женщин отдельно, и нет семьи, это психологически намного сложнее и тяжелее. И это то, что фараон также делает. И вот эти муки ужасные, которые были в Египте, они продолжаются, мне кажется, мы говорили, 86 лет с момента, как родилась Мирьям. И у нас эти 86, мне кажется, мы тоже говорили, что это гематрия слова имя Всевышнего Элюки. И это тоже очень похоже на гематрию слова на иврите «пэ», что это «уста», что «пэй» – это 80, а «гей» – это 5. Так видите, это даже было на один больше, чем уста. У них как будто уста закрыты, они в какой-то ужасном, они вопят, но они даже не могут говорить. У них просто только выходят звуки, а не слова. Поэтому то, что говорится, это было их не... Тут не говорится о мольбе, тут говорится только о воплях и о наака, что я даже не знаю, как это точно перевести на русский. Но тут нигде не говорится о словах, которых они молятся. Они не в состоянии говорить слова. Они настолько порабощены, что у них только есть вопли и крик. И сейчас мы переходим к тому, что происходит параллельно с Моше. Сейчас Всевышний решил вывести евреев из Египта в этот момент. И сейчас мы переходим к Моше. У Моше я гуэцон и трохутно ухэльмидян, вайнаг это цолах амидбар, ваяво эльхар элоким хогук. А Моше брал и пас от своего тестя Итро, который был жрец в Медьяне, и он взял скот за пустыней, и он дошел до горы Всевышнего Хор. И говорится, что вот Муше делает несколько вещей. Одна вещь – это он отдаляется от людей, он хочет духовно возвыситься. И для того, чтобы духовно возвыситься, мы должны в какой-то мере отстраниться и быть сами собой. И это то, что сейчас делает Муше. Он также говорит, устное предание идет в пустыню для того, чтобы скот, и этим он идет по пятам Авраама. В пустыне очень тяжело пасти скот, там же почти нет еды. Но если мы находимся в месте, где обитают люди, у нас есть проблема воровства. Скот может же зайти в поле кого-то другого и что-то съесть, то, что нельзя. А когда человек в пустыне, если его скот там даже есть не совсем там, где бы он хотел, нет проблем воровства. И поэтому Муше очень осторожен, чтобы никак не было ничего такого неправильного. И еще одна вещь, мне кажется, мы тоже об этом говорили. Еврейский народ называется скот. Мелкорогатый скот, как раз тут и говорится. И поэтому наши вожди называются пастухи. И для того, чтобы у нас есть 7 пастухов, которые как раз в Суккот к нам приходили. И Всевышний перед тем, как он назначает кого-то быть вождем еврейского народа, он его проверяет, как он относится к животным. Животные не могут о вас донести. Они не могут никому рассказать, как кто к ним относился. И вождь, он имеет громадную силу. И, как вы знаете, сила может привести к коррупции. Силы люди могут пользоваться хас-вахалира неправильно. И поэтому Всевышний перед тем, как сделать вождем кого-то над еврейским народом, он его проверяет, насколько он может правильно себя вести с животными. И только если человек может правильно себя вести с животными, он только такой человек может быть вождем еврейского народа. Мы это видим у Якова. Перед тем, как он создает еврейский народ, он пастух. Но это не совсем вождь, он отец. Мы это увидим у Муше. Мы это увидим также у Давида. И только тот, кто может правильно отнести себя к любому животному, он также сможет быть вождем еврейского народа. И вы знаете, есть это известный рассказ про Муше, как Муше вдруг увидел какого-то маленького барашка, который бежал, и Муше побежал за ним, и барашек дошел до места, где водоема, и попил. И Муше начал почувствовать себя очень виноват перед этим барашком, что он не заметил, что тот хочет пить, но не продумал о том, что надо ему водоем. И он тогда по дороге назад взял этого барашка на свои руки и так его отнес к стаду. И Всевышний сказал, если ты так бережно относишься к животным и ощущаешь также вину перед ними, тогда ты также можешь быть вождем еврейского народа. И он доходит до горы Всевышнего. Это имеется та гора, на которой будет потом дарование Туры, которую мы ее называем гора Синай. Ее первое название, как вы видите, также Хуэд. Эта гора имеет несколько названий. И сейчас Муше получит на ней первое пророчество. А для того, чтобы получить пророчество, а пророчество может быть дано только в каких-то, это рассматривает Кузары, у нас каждое место мира, когда Всевышний сотворил мир, это как раз наша недельная глава, он каждое место мира дал ему особую ментальность. А мне кажется, мы, люди, которые переезжали из места на место, мы это явно ощущаем, что люди, которые жили в каком-то одном месте, они получают ментальность этого места. Когда мы переезжаем и потом встречаемся с людьми того места, где мы жили до этого, они сразу ощущают, что мы другие, потому что мы уже жили в другом месте. И те люди, в которых мы живем, они тоже ощущают, что мы другие, потому что мы приехали из другого места. Место оставляет на нас отпечаток. Потому что каждое место мира имеет свою особую ментальность. В устном предании это называется ангел. Из кого-то 70 ангелов, есть 70 народов, и каждый народ имеет свой ангел, и каждое место имеет свое духовное какое-то понятие. Израиль, его особость, это что, как говорит Рабби Йуда ха-Леви в одном из его стихотворений, самого известного стихотворения, «Циона лот и шалили шлома сиваих, вен шемеш ваирах высаар кохов маираих». Что как будто есть такая символическая вещь, что каждое место мира, какая-то другая звезда его освещает. Это понятие того, что каждое место мира имеет свою ментальность, которая символизируется как будто какой-то звездой. А Израиль, то, что освещает, это не солнце, не луна, не звезды, а сам Всевышний. В Израиль имеет прямую связь с Всевышним не через никакую другую ментальность. И поэтому получить пророчество можно только в Израиле первый раз, а потом можно не в Израиле, получить пророчество, также, если человек уже получил пророчество в Израиле, но это пророчество будет только во имя Израиля или во имя еврейского народа. я тут рассматриваю в скобках, и за счет этого Юна, когда он должен понимает, что он должен получить прочество про страну Нинве, он понимает, что он, это прочество, так как это а не грех, может получить только в Израиле, он убегает из Израиля. И, конечно, это ему совершенно не помогает, но он понимает, что не в Израиле он не сможет получить прочество от других народов. Но, как вы знаете, Всевышний возвращает в Израиль, и он там это получает, и потом он идет в Нинве и говорит свое прочество. И также тут Муше доходит до горы Синай, и есть мнение, что в будущем это также будет часть Израиля, это Синайский полуостров, и он на границе с Израилем, и там тоже поэтому можно получить прочество. Так как Муше сейчас должен получить пророчество первый раз. Эта гора называется также Хорев. На иврите Хорев это значит засуха. Это место очень сухое. И также на иврите Хорев значит меч. Вы знаете, что самый ужасный меч в Ближнем Востоке это засуха. Также разрушение. На иврите Хурбан тоже самый Хорев. И почему эта гора Синай называется Хорев? Потому что считается, что с этого момента народы мира, это, может быть, мы посмотрим потом, когда дойдем до книги, дальше книги Шмода, Паша, Петро, народы мира с момента дарования Туры, они получились, потеряли свой статус. Когда вы знаете, что было дарование Туры, Всевышний до этого предложил это всем народам мира, и они спросили, что там написано. И, как вы помните, то, что им сказали, это там не убивай, не грабь, значит, те вещи, которых они написаны уже, и все народы мира обязаны их соблюдать. Это один из семь законов Ноаха. И тогда народы мира отказались от семь законов Ноаха. И тогда евреи получили кого-то все на себя, как можно сказать. Мы не только не отказались от семь законов Ноаха, а тогда мы согласились принять также всю Тору. И после этого народы мира имеют другой статус в соблюдении семь законов Ноаха, потому что они от них отказались. Это называется шухурбан. Значит, народы мира в какой-то мере очень много потеряли в момент дарования. И это символизируется словом, что эта гора называется Хорев, засуха или разрушение. Ваюра малах Ашем элав милабат эш митох хасне, ваяр вине хасне буэр ваэш, ва хасне энену укай. И вот Муше видит. И значит, Всевышний показывается Муше, ангел Всевышнего, из кустарника. Когда этот кустарник полыхает в огне. И этот кустарник горит огнем, и кустарник не сгорает. И это у нас первое прочество Муше, которое он получает. Он его получает на уровне, как другие, в какой-то мере похоже немножко, как другие пророки. Потому что другие пророки, они это получают с помощью ангела. Тут говорится, «Ваира малаха шем элав», и показался ему ангел Всевышнего. Как вы помните, также Авраам во время Акидат Ицхак, когда Авраам приносит Ицхака в жертву, то, что ему говорит не принести Ицхака в жертву, это также ангел. И мы встречаем вот это понятие ангела, которое говорит с человеком несколько раз и в Торе, и в пророках. И это рассматривает Рамбам, Мурим Нибухим и Рамбан о том, что это понятие, что тут есть какое-то это пророчество происходит за счет той части человека, которая символизируется в обращении. И тут, видите, есть какой-то кустарник, есть какая-то символика, есть что-то, что Муше видит, физическое, и он это должен понять, кого-то перевести в логике, что же это символизирует. Что вот эта вещь, которую ему, как будто он получает творчество, как будто через притчу, через что-то ему показано, и он должен эту вещь понять, что же она символизирует. Это будет только первый раз Муше, больше такого не будет Муше. И это очень большая разница между Муше и все другие пророки. Все пророки получают пророчество через воображение, то, что называется, это у нас устное предание это называет, аспаклярия шейна мейра, это значит стекло, которое не просвечивающее, что-то вроде зеркала, что-то, что отражает. Это также Дерех Хашем это рассматривает так, что они это получают как будто зеркало, которое отражает зеркало, которое отражает зеркало, зависит сколько зеркал от того, на каком духовном уровне пророк. А Муше, он видит пророчество аспаклярия мейра. Это значит, аспаклярия – это греческое слово, он это видит через зеркало, стекло, извините, которое просвечивается. Значит, он видит саму вещь. А пророки не видят саму вещь, они видят только отражение. Поэтому у них это всегда через какое-то воображение. Они как будто видят что-то. Если вы читаете пророки, вы там видите образы все время. А у Муше этого нет. Только вот этот первый раз он это видит, да, через какой-то образ. Говорит, а что он видит? Первым делом он видит сны. Это кустарник, который напоминает по своему имени гору Синай. Как вы видите, тоже это же слово. И мы потом, может быть, просмотрим, когда дойдем до горы Синай, что это слово символизирует и как оно тоже относится к другим народам. И также это сны, это такой маленький кустарник, который он считается также колючий. И он горит. И это символика того, что любой, кто берет и задирается с еврейским народом, пробует сжечь еврейский народ, он это может. А может даже нас очень непросто сжигать. Но потом, когда он захочет вытащить руку из кустарника, а кустарник он колючий, он все равно поцарапается. Значит, каждый, кто нас мучил, они имеют успех какой-то частично в этом, то, что они делают. Извините, что так это я называю. Но, конечно, они получат свое и будут наказаны. А еврейский народ, сколько мы не мучимся, мы энену укали, он не сгорает. Мы никогда не сгораем. Мы вечный народ. И Моше вот это видит, вот это понятие, как он видит кустарник, который горит, и не сгорает. Ваёма Моше, асона берета марея кадуласа, мадуло и варасне. И тогда у Моше, значит, для того, чтобы получить пророчество, человек должен что захотеть. У него должно быть какое-то стремление духовно взять и возвыситься. И когда Моше это видит, он говорит Моше, я возьму и сойду и посмотрю это великое видение. Почему не сгорает этот кустарник? Значит, Моше понимает, что это тут символика еврейского народа, который горит, который все время мучается. Мы только сейчас закончили же о том, как ужасно сейчас мучается еврейский народ в Египте. Но не сгорает. Мы обычный народ, который сколько бы мы ни мучились, и сколько нас бы ни мучили, мы все равно переживаем всех, кто нас мучили, и продолжаем дальше. И мы, когда Моше своей стороны сделал этот первый шаг и приблизился, и решил, что он хочет понять, что же это такое, как это происходит, что в этом, какая в этом символика, «Ваяра шенки сарли вот», и увидел Всевышний, что Моше подошел это взять и увидеть. «Ваикра ля велюки митохасне», и тогда уже Всевышний сам говорит с Моше, это духовный уровень еще выше, изнутри этого кустарника, «Ваяра Моше Моше, ваяра венени». И сказал он Моше Моше, и Моше сказал «Вот». Если у вас есть хумаш, я бы была очень рада, если вы могли бы посмотреть. Я только тут напишу. Может быть, я вам показывала это. У нас это... Мы сейчас видим первый раз, когда Всевышний говорит с Моше. И первый раз, когда... Это как будто начало пророчества Моше. Это его первый уровень, с которого он начинает. И он уже его начинает с неописуемо высокого уровня, которую мы не видим ни у какого другого пророка. Конечно, другие его пророчества будут еще выше. И видите, только начало пророчества происходит с кустарником, а потом уже в какой-то мере кустарника нет, и больше мы никогда уже не видим никаких образов в диалоге Всевышнего с Моше. Потому что его диалог, он не с помощью воображения, как у всех других пророков. Это перечисляет Маманит, и также Дера Хашем потом, о разнице между пророчеством Моше и пророчеством всех других пророков. И у нас, я только сравню Моше с другими. У нас сейчас еще немножко должна начаться в этот шаббат, который будет. Будет у нас недельная глава Нуах. И там у нас также есть, у нас во всем Танахе есть несколько раз, когда имя человека повторяется два раза один за другим. Это говорится, и это потомство Элетульдук. Нуах, Нуах. Это потомство Нуаха, Нуах был праведник. Видите, Нуах, Нуах говорится два раза. Но это говорится в косвенной речи, не в прямой речи к Ноаху. И считается, что даже если в косвенной речи имя кого-то повторяется два раза, это показывает о том, что этот человек праведник. Или если он до этого не был праведник, он, значит, уже исправился и дошел до высокого уровня. Но если это происходит в прямой речи Всевышнего к человеку, тогда это показывает о неописуемом духовном уровне человека. Что Всевышний к нему обращается и говорит его имя дважды. Может быть, мы это уже говорили, я просто не помню. И у нас это первый раз, мы это находим у Авраама. Во время, когда Авраам находится на духовном самом своем высоком уровне. Это книга Берешит, 22 глава, приношение Ицхака в жертву. И тогда ангел Всевышнего обращается к Аврааму, когда уже Ицхак находится на жертвеннике. И он говорит Аврааму: «Авраам, Авраам, Альти шлах яд хайлянал, не посылай твою руку отроку». Это как будто пик духовного уровня Авраама. И если вы просмотрите в Торе, слово Авраам и потом еще раз Авраам написан вместе, но между ними есть в Торе такая палочка. Это у нас Таамим, это называется у нас псик. Видите, я нарисовала, может быть, я нарисую другого цвета. И если вы хотите потом проверить в Танахе, можете проверить, что между первым Авраамом и вторым Авраамом есть у нас такая палочка в тексте. И, как я говорю, это один из Танаха, это называется псик. Кого-то делит между одним Авраамом и вторым Авраамом. Следующий человек, о котором у нас тоже Всевышний в прямой речи говорит с ним, это Яков. Это происходит последний раз в диалоге между Всевышнего с Яковом перед тем, как Яков сходит в Египет. И это тоже должно быть, я не могу сказать, но один из величайших духовных уровней Якова, потому что больше Всевышний с Яковом уже не говорит. С Яковом в Египте Всевышний в прямой речи мы уже нигде не находим. А сейчас у нас первый раз книга Шмот, 3 глава, когда Всевышний говорит первый раз с Муше. И вы можете просмотреть Хумаше. Между первым Муше и вторым Муше нет палочки. Нет у нас вот этого псика. И это показывает о непусуемом духовном величайшем уровне Муше. Что у нас это рассматривает Рабхайм Валёшин, что у человека есть как будто тело и душа, которая связана с телом, и более высокая душа, скажем, как нешама, которую мы получаем только в шаббат. И у нас у всех, даже у Авраама, есть черточка, есть как будто что-то, что делит между духовным более части человека и более физической части человека. У Муше этого нету. У Муше этого нету даже в первый момент, когда он первый раз получает почести. И поэтому Муше потом сможет стать, дойти до этого уровня, что он может 40 дней, 3 раза не есть и не пить. У него в какой-то мере душа, она настолько преобладает силы, человеческие его силы и физические его силы, что ему в какой-то мере даже не нужно все это физические вещи. У него какая-то душа, она ему дает все питание и духовное насыщение, которое ему надо, которое никто, кроме Муше, до такого уровня не смог дойти. Ильяу почти дошел до этого, но Ильяу надо было что-то поесть до этого. Муше даже этого не надо. Но это я говорю только в скуках, если кто-то слышал о том, что у Ильяу тоже было что-то похожее. И Муше тогда отвечает: «Вайом агинени, вот я готов». Это ответ, который дает также Авраам, который Всевышний ему говорит взять его сына. Это тоже говорит Яков, это тоже говорит Юсеф. У нас есть предание, что так говорят все праведники. Они говорят: мы всегда готовы на все. А только в скобках так тоже отвечает Исав Ицхаку, когда Ицхак его шлет принести ему дичь. И в этом также устное предание видят, что Исав был очень праведен именно в исполнении заповеди уважения отца. Но это только в скобках. «Вайомер альди каталум» – Всевышний говорит: не приближайся сюда. «Шаль налеха мяль раглеха, кемакова шарата умед алав кадуша». И Всевышний сказал ему: не приближайся сюда, и вот еще не достиг этого уровня, чтобы дойти до этого места. «Сними твою обувь с твоих ног, так как место, где ты стоишь, это святая земля». И тут говорится «шаль налеха» в множественном числе. «Твою обувь» в множественном числе. «Симхатуа» мы как раз читали чтение Туры, и потом у нас был отрывок из пророков. И в отрывке из пророков мы читали про Иешуа, как он начинает быть вождем после смерти Муше. И чтение Туры, чтение отрывка из книги Иешуа заканчивается о том, что он встречает ангела Всевышнего, который называется хозяин, министр воин. И тот тоже говорит Иешуа: сними твою, только там говорится не обувь, а там говорится твой башмак с твоей ноги. Там говорится в единственном числе. И спрашивают комментаторы, какая разница, почему у него в единственном числе, а у Муше в множестве. И раз, как вы знаете, обувь, она же, это две, это всегда должно быть в множественном числе. И говорится о том, что, конечно, когда говорится Иешуа снять обувь, это имеется в виду башмак, имеется в виду оба башмака. А почему же тогда у Муше это говорится в множественном числе? Тогда еще какую добавочную обувь он должен был снять. И мне кажется, мы говорили об этом про Йом-Кипур, что мы рассматриваем тело как обувь нашей души. И когда было сказано Иешуа снять башмак, Иешуа снял физический башмак, имеется в виду только вот эту обувь настоящую физическую, которую мы все носим. А Всевышний, когда говорил с Муше, он ему сказал в множественном числе снять обувь. Это имеется в виду снять и физическую обувь, которая была внизу его ног, но также это имело также понятие, поэтому это в множественном числе снять свою физическую оболочку с души. И это имеется в виду кого-то отстранить на каком-то уровне все свои физическое начало, как мы знаем, как я уже рассматривала, как мы говорили только до этого момента, что Моше смог это сделать. Он был единственный человек, который смог это сделать, что он смог, как мы говорили, 40 дней, 3 раза не есть и не пить. У него какой-то не было нужды вообще в физическом его теле. Поэтому говорится Моше, сними твои башмаки. А в каком-то множественном числе подчеркивается оба. И физический башмак, и тело, которое символизирует башмаком нашей души. Мой папа очень любил это говорить, и я, может быть, это рассмотрю. Я думаю, что у меня есть... У меня не так много бумаги, но все-таки я это напишу. Это говорится в Перке Авот. И это вопрос, что значит в иудаизме башмак также, кроме этого. То, что я сейчас рассматриваю, это не пша, это не драш, это называется ремес, это называется намек. Может быть, я вам показывала, и может быть, мы говорили об этом в Перке Авот. Почему так важно снять башмак? И он говорится у нас и о Моше, и также Иешуа. На иврите «Нааль» – это три буквы, это «Нун», «Айн» и «Ламед». Я их тут написала. Я стараюсь писать как можно разборчиво, я не знаю, ли это получается. И у нас говорится в Перке Авот, что мы, когда находимся рядом с мудрецами, мы должны быть очень осторожны. Потому что мудрецы, если они что-то говорят, это же слова мудреца. Они могут неописуемо сильно повлиять. И говорится, что Нахишатан, будь когда ты находишься перед мудрецами, это говорит во второй главе Перке Авот, ты должен, это говорит Раби Элиэзер, ученик Раби Йоханан бен Закая, что вы должны быть все время рядом с мудрецами, но надо быть очень осторожным. Что если они что-то скажут нам, что нащихат шуаль, если они берут и кусают, это как кусает лисица. Считается, что укус лисицы более тяжелый, чем укус других животных, потому что у нее зубы такие кривые. Бакицатан, акицат акрав. А когда они берут и жалят, они жалят как скорпион. Скорпион считается даже опаснее, чем змея. Некоторые сорта скорпионов. Видите, мы как раз сегодня в месяце Хешван начинаем. Это сейчас вечером начинается месяц Хешван уже. В воскресенье это был последний день месяца Тишрей, который считается первый день Рош Ходеш Хешван. И скорпион, как вы знаете, это очень опасно его жаль. Улы хешатан, лы хешат сагав. А их некогда они берут, и они... То, что они говорят, это как сагав, это тоже как какая-то ужасная змея. И вот это... Нащиха, на иврите кусаться, и акица, это жариться, или хиша, это вот это шипение ужасной змеи. Если мы возьмем аббревиатуру, которая говорит, что надо быть очень осторожным, потому что это то, что если мудрецы это делают, это для нас смертельно, это очень опасно. Если вы видите, ихняя аббревиатура этих трех слов, нащиха, акица или хиша, аббревиатура этих трех слов – это «нааль», это «башмак». И так как Моше, он же, через него будет передана Тора, его каждое слово – это вечность. Поэтому Всевышний, это на уровне ремес, конечно, намека, говорит Моше, перед тем, как ты становишься вождем еврейского народа, будь очень осторожен. Евреи тебя будут нервировать, они будут очень плохо себя вести. Будь осторожен, никогда ни на что плохо не реагируй. Никогда не говори какое-то слово, чтобы оно было как будто как кусать, как жалить, как что-то шипеть. Будь осторожен, сними башмак, чтобы такое от тебя никогда не было слышно. И что бы евреи ни делали, принимай это всегда.